Ну, товарищи, я думаю, мы, конечно, тут, так сказать, с чайком, но все-таки нам вот можно сказать, что можно поднять и выпить вот за Литинститут и представители Литинститута. Да, вот Галина у нас тут, она у нас, наверное, рука старостой была, и все дела мы с ней вместе делали. То есть дарили там подарки разные людям.
Задумывали серии книжные, правильно?
Да, 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 да. Ну, это Серега там еще. Ну, в общем...
Ну вот так, давайте. Все самые вот здесь собрался на 80-летие, ребята, я очень рада, что вот в общем-таки то, что там где-то проявлялось, а потом оказалось, что кто тащил,
вот он и чай попьет.
Я вот раз, Галя, посмотри, на зов енисейского литератора просто откликнулись, вот даже не вот Вера Грибникова с Твери приехала,
да, молодец,
прекрасные стихи,
Галина Петровна, Елена Михайловна, они недавно вливаются в наши литературы, я думаю, прочно садятся. К нам туда. Давайте так, вот пока у нас чай есть, да, будем говорить. Я привез некоторые сюрпризы, ребята. Давай. Вот я хочу, чтобы все у вас было хорошо.
Дорогие мои, всех вас поздравляю с праздником сегодняшним и с 80-летием, ну, не вашим, а Литинститута. Желаю всем вам долго-долго жить и здравствовать. Сережа тоже со всеми датами, скоро день рождения у Енисейки, да?
Ну да, скоро.
А все мы... В принципе, прописались уже в Сибири. Я со своей душой и своими мозгами уже там давно, потому что Сережа меня будоражит. Я иногда сижу в деревне со своими курями, а Сережа, ты что, мне ничего не пишешь? И я срочно бегу брать интервью, там какие-то материалы.
Вот Инна сделала интервью незадолго до смерти, да, с Беллой Хаттерной.
Да, вот.
И вот знаете, как, конечно, прискорбная дата, что она умерла, да, но когда вот ее смерть произошла, и там была ссылка. А вот в интервью новому енисейскому литератору, где-то в какой-то центральной, она сказала так-то, так-то. Ну видите, как это уже.
Молодец.
Она делает интервью очень хорошее, читайте.
Читаем, а как же.
Потому что если б не он...
Санинским недавно было, Санинским всего.
Последнее, с Райкиным, я его знаю.
Да, с Райкиным она сфотографировалась.
А нет, просто у нас у музея Чайковского праздник, костер, приезжайте, хоть он и для деток, наберите деток своих, внуков. Два раза в год бывает костер. Здравствуй, лето, и прощай, лето. И там интересные личности собираются. И вот Райкин был последний раз в детстве с папой вместе у дедушки Корнея. И тут он затрогнул детство, получается. Я его вела в библиотеку Чайковского. Вот показала фотографию, где он маленький. Я говорю, ну сейчас такой же, вас узнать
можно. И мы эту фотографию, да, где он маленький, да, где он большой с Инной.
Потрясающе.
Где он маленький, да, по сравнению с Инной.
Сережа, конечно, выполняет вообще гигантский далевский труд просто. Я не знаю, сроднить и собрать.
Так, Инна, день рождения не у меня.
Нет,
а у тебя. Мы поговорим об енисейских литераторах.
У меня был недавно день рождения, всех. Всех поздравляю с 55-летием.
Недавно, два месяца назад.
Нашего Сергея Николаевича, я тебя упаковываю.
Браво, спасибо.
Сейчас нет, Красноярск должны приехать.
Да, точно.
Через 5 лет.
Да, через 5 лет. Будем собираться.
Давайте чат, копите деньги, чат собираете, заказывайте. Я вас буду встречать.
Журнал великолепный. Сроднить, собрать, вспомнить все даты.
Он достойный очень.
Под доглядом
держать столько
чудесных авторов раскрыть. Это, конечно, дар Божий у тебя, Сережа.
Спасибо, Инна. Ну, авторы сами идут. Я их не раскрываю, они уже раскрытые приходят. Считай кольчуги. Прочти стихотворение, послушай.
Ну я попытаюсь. Давай. Тут надо правильно настроиться, поймать. Вот. Потому что это, как и любое произведение, нужна подготовка регулярно.
Как у спортсмена.
От почтового тракта до тракта, в шумном гаме страстей и тревог, время всех нас связало постфактум перед млечностью звездных дорог. Время всех нас кахает и лепит по подобию прожитых лет. Этот космос и нравственный лепет, этот дикой орды интеллект. Все связалось, зашло как побеги, все сплелось как мещерская тьма. Звон кандальный и песни элегий нас сводили и сводят с ума. Отчего и зачем оголтело, воспевая бескрайний простор, молодое горячее тело иссушаю с младенческих пор. Что со мной, что с каждым, что с нами? Отчего этот замкнутый круг? Прорываем его временами и назад возвращаемся вдруг. Под мальчишеский свист электричек, под шарманку печальных слепцов, горизонт дикой степи типичен, резон порубежья, свинцов, провальные черные тени. У дороги кристалли пужей, голоса первозванных видений, ведунов и седых ворожей. Им самой окраине ночи, может быть, у последней черты, эти синие-синие очи, что глядят на тебя с высоты. Ну, вот немножко.
Спасибо. Спасибо.
Подготовки никакой.
Залегли, начитайтесь, надеюсь, будете выступать.
Не знаю, как это забыл, как по-английски звучит, человек, который сам себя сделал. Ну, ладно, может, я и не знал никогда. Но
да, действительно,
да, вот по-русски он сам себя сделал. Поехал, и прямо на моих глазах вот этот альманах свой пестовал, все его выкармливал, так сказать. И, наконец, развернулся, и так с каждым годом вот, чувствуется, и Енисейка появился. Что касается нашего проживания здесь, в институте, я хочу сказать, что действительно это незабываемые моменты, когда мы действительно Василий бегал, и так бегал, что там аж вся Москва удивлялась. Он просто прошел, по-моему, 10 тысяч километров пешком.
Там с Васей ходили.
Да, да. Это люди были... Для меня, конечно, это были уникальные люди, поскольку я привык все время на такси ездить. А эти люди пешком. Потом несколько раз я с ними ходил, но еле жив остался. Ну, что я могу сказать? Ну, давайте я вам прочту стихотворение. Вот у меня тут где-то книжка есть, но я новое прочту. Вот то, что я написал недавно. Давайте я вам прочту. Так-с. Тишина в студии.
Когда читает Коротков, тихо.
Я осколок 20 века. В новый век я врезаюсь навек. Я увидел в себе человека, пятаки сбросив с мертвенных век, в тесноту земляного отсека не вмещается весь человек. Я увидел в себе человека, когда не человека отверг. В покаянии грез грыз я землю в 93-м году. Я расстрела людей не приемлю, даже если от пуль упаду, но останется долгое слово, и, быть может, звенящая медь, и прозренье страдальца Иова, а прозрению не умереть. И теперь монастырь Новоспасский мне по-братски объять я открыл, и я вспомнил все детские сказки, и я душу молитвой омыл, и я вспомнил родимые дали, где целебная в реках вода, и я вспомнил Христа распяли за его непреклонное «да». Ах, не помню, в каком таком месте горной речки крутой бережок. Вышивали там ласточки крестиком Божьей Матери образок. Бушевала вода и пенилась, как она вдруг меня понесла. В один миг жизнь моя обесценилась. Божья Матерь от смерти спасла. В горловине вода неистово, но зеленый прибрежный куст протянул мне ладонь пятнистую, и я вылез совсем без чувств. Ты не трус, мне сказали местные казачата, сплошная родня. Ну а вечером слушал я песни про мороз, про жену, про коня.
Премьера, даже я не слышала еще этого стихотворения, мне было
очень
интересно. Еще минутка, я думаю, что никто не сомневался, да, когда мы на ВНК поступили, что Коротков это поэт, точно, да, он был всегда смеявшийся, говорил, я поэт Коротков, и стучался, я написал, а что мы с ним делали, когда были у нас зачеты, да? Он писал быстро с века, напишет что-нибудь преподавателю, да, Серега, халтуришь, да, да. Он встанет, перепишет такое, да, да. И идет, я Серега. С цветочками, а он с этой читает, раз, ребята, зачет.
Каждому преподавателю написал. писал такое. Но ведь не просто я писал, вот какая, хотя женщина мне немножко и добавлял. Там и ваша девичий стан, чуть-чуть, да. Но вообще-то по предмету. Вот если там философия, то философский, то есть Кант, Гегель, я все туда вкидывал. То есть, чтобы...
Они верили, что,
да, они верили, что я знаю.
Вы с ним поздно взялись, на втором курсе.
Галя мне также же помогала. Мы вот,
взялись поздно, а потом, когда уже там начали просить студентов, да, надо было это, нам с первого курса начинать, да, кооператив создать, брать со студентов деньги, писать их туда.
Вот шуток это. Вот я хочу представить Елену Сабрыкову, потому что она про себя никогда ничего не говорит. Нет, она просидела, ее приняли без книги в Союз писателей России, Московская организация, просто по рукописи.
Когда еще не всех принимали.
Да, давно это было. Она была пресс-секретарь Союза писателей России, да, Луганчева. Ну, дело не это. Да, лауреат премии имени Платонова. Это очень премия такая строгая, туда, так сказать, просто так, ну, не пролезешь, там надо что-то иметь. Но я хочу другое сказать про нее. Когда мы работали в Союзе писателей, мы застали Мустай Карим, мы застали Алексеева, мы застали, ну, Бондарев, естественно, тебя любил, да, вообще до сих пор. И эти люди, вот эти лауреаты, Исаев, который мне говорил, Сапрыкин, это Сапрыкин. То есть она писала, Боков, который тебя тоже обожал. Вот эти фамилии, эти такие. Она еще, ну, ты же юная девушка, но молодая была, и вот, и все удивлялись вот ее поэзии. У нее предисловие в этой книжке Олега Шестинского, ну, тоже ее, такого крупнейшего советского писателя, поэта. Пусть почитает.
Вот еще деревенский цикл, как удал.
Я не знаю, что он будет.
Потому что мы жили одно время с ним не в Москве, а как сказать, одно время, 6 лет уехали из Москвы, просто жили, и там действительно вот я стала поэтом, написала. И вот еще хочу как раз прочитать стихи такие деревенские, не московские. Застыла полная луна, под ней забытое селение, неназванная страна, потерянное поколение. Еще по окнам свет дрожит, еще живут и дышат печки, а русский от своих бежит, ах, зря не делает засечки. Плутают заячьи следы, Николин день, мороз трескучий, потоки огненной слюды, рассветным факелом над кручей. Лети, лети, огонь живой, светись, селенье под луной, свет над тобой и надо мной, над нашей нищенской сумой. Прощай, пойду, завечерею, и буду таять на глазах. Нет, пригожусь тебе, согрей и на земле, и в небесах. Склонюсь над кочкой болотной, взлечу на огненный курган. Сестра я, о зиме дремотной, сестра я бронзовым стогам. Мне надо в сущности немного, простой ложкой щи хлебать, любить тебя, доверить в Бога и никого не проклинать.
Я просто хочу, ну вот как чтец, прочитать одно стихотворение, именно вот Елены Сапрыкиной. Нет, я не буду задерживаться. Я прочту и все. Я люблю тишину. В тишине так порывисто бьется сердце красное скол. Твоя-то какая вина? Слабый ток по ветвям остается, пока остается. И движение воды озаряет большая луна. Приходи, приголубь, не оставь на съедение веку. У тебя одного есть оружие против тоски. И когда я войду 40 раз в ту же самую реку, все равно не отдам колыхания этой реки. Поднимись и постой. Я тебя провожу до порога, бороздит птичий крик золотую мою тишину. На прощанье взгляни непререкаянно, пасмурно, строго, а потом преломи беспощадно эту луну.
Спасибо.
Браво. Очень ваши стихи вдохновили прочитать тоже стихотворение о малой родине. У нас в детстве был петух, который не давал мне спать. Вот про него я, будучи взрослой, написала стихотворение. Хромой петух. Городом, захваченное в плен, по тебе, село мое, тоскую. Убежать бы от угрюмых стен в нашу избу, светлую, родную. В домотканно-кружевной уют, с теплой печкой, с духом каравай.
Там проворно котики снуют, на секунды вечность разбивая. И сверчок выводит свой мотив. Сытый, важный кот гостей пророчит. Всех своих соперников задвив, зорьки льстит, хромой горластый кочет. Ой, как я серчала на него, колченогим лихом обзывала. А сейчас желание всего, чтобы голосил он, как бывало. Пусть бы сны дробил, мешая спать, все смелее и громче раз от раза. Но отсюда мне не убежать, стража неприступна из того глаза. Уж который год в полночной мгле плачет память светлыми стихами от того, что продан дом в селе, и петух тот съеден с потрохами. Запоздалой нежностью в груди все шепчу я крикуну хромому: ну хотя бы в этот сон приди, прокричи мне весточку из дома.
Браво.
Отличные
стихи. Спасибо. Я стараюсь делиться альманахами, которые вы присылаете. Вот огромное еще, огромное спасибо.
Завтра были сети.
Да. Вот, потому что, вы знаете, жаль хранить у себя такое сокровище. Стараюсь делиться. И низкий поклон, вот что он присылает. Понимаете, это что же большой труд пересылка.
Однажды
на почте у нас очень с почтальонами нехватка. Потеряли одну бандероль. Некогда сбегать, разобраться, он не дожидаясь, шлет мне вторую. Я пока опять вся в закрутке, третью прислал.
Фото трех.
Я так это самое, разгон дала на почте, нашли, несут мне полетницу. Я, ой, Господи, я даже сфотографировала, чтобы не думал, что я вру-то, вот что это, я выманиваю у него. Я же понимаю, что их мало всего, тираж-то вижу. Так что низкий поклон.
Спасибо.
Всем, ребята.
Серега. А между прочим, у тебя у самого очень интересно. Не-не-не-не-не. Когда мы с тобой жили в общаге, ты мне раз почитал про любовь, там я говорю, Серега, ну ты же.
Ранняя девушка утро, вы уже закрутили.
Ну отлично, ну хоть прочти, Серега, ну пусть так, мы закрутили.
Давайте аплодисменты.
Слушай, я с тобой не зря общался, у меня патриотическое родилось. Слушай, давайте я вам прочту.
Ну давай, что хочешь.
Почитайте, что я там.
Читай патриотическое, что хочешь.
Я в ответе за деда, за советскую власть. И за то, что победа нам так горько далась.
Давай.
За опричников Грозного, за реформы Петра, за Павлушку Морозова. Я в ответе, пора. За Россию ответственным назначаю себя. За победы и бедствия все спросите с меня. За пришедшего Рюрика, за Олега Царьград, за картины, что Суриков арестовал Востоккрат. Я в ответе за Ленского, Авакума Попа, за Невского, Авакума Попа, за Печорина Ленского и за то, что тропа остается проторенной. До меня с тех времен и Россию, и Родиной называть обречен.
Молодец.
Здорово. Молодец.
Хороший вопрос. Ты чего? Это класс.
Это влияние Каракова.
Класс.
Да, давайте слово дадим красноярскому поэту. Летел за 4000 верст.
Да, давайте.
Рассказ прочитал.
Рассказ замечательный, очень едкий такой. И по делу. Рассказ замечательный. Теперь стихи будем слушать.
Ну, вот одно цитирование. Подзаголовок. Стихи пародиста. От Ленина до Пелевина.
С непроницаемым лицом.
Я не знаю, спал ли Ленин или нет. И не знаю, спит Пелевин или нет. Но я точно знаю, что и тот никому уснуть ночами не дает. Дорогая, приходи ко мне опять. Будем Ленина с Пелевиным читать. А как чтение закончим, я не прочь, чтоб ты сына родила мне или дочь. Чтоб ребенок рос прибож, на пе Ленина похож. И для будущих умов сочинил бы 100 томов, 101-й том Эхма. Для того, кто без ума, то есть нас с тобой ценя, для тебя и для меня.
Это просто запомнить. Да, здорово. Молодец.
Я бы хотела узнать, что тебе еще эта музыка есть на стихотворении «Ранней девушке утром», но можно просто без мелодии.
А капелла?
Да, капелла.
Да, да, да. Конечно,
обязательно. Вы знаете, что Лариса пишет такие лирические, хорошие, такие душевные песни. Я тут взяла «Ранней девушке утром». Да это вообще мужское стихотворение. И она у меня типа шансона получила.
Ну и нормально, чего?
Ну давай.
Хороший.
Ранняя девушка утра, почти еще подросток, румянцем на щечках играя, меня обнимала всерьез, а мне дышать было трудно от поцелуев звонких, и я задыхался, касаясь грудей ее и волос. А мне дышать было трудно от поцелуев звонких, и я задыхался, касаясь грудей ее и волос. Оставшись одна без мужа, звала луговые травы и жаром в лицо дышала вдова молодая день. Шептала на ухо мужем, просила, чтоб не оставил. Смеялась, благоухала, как будто в цвету сирень. Шептала на ухо мужем, просила, чтоб не оставил. Смеялась, благоухала, как будто в цвету сирень.
Пору
листвы кружения, дождей осенних и нудных, задув на окошке свечи, ворвавшись словно метель, любви захотев нетерпенья, забыв про все пересуды, соседка по имени Вечер ложилась в мою постель. Любви захотев нетерпенья, забыв про все пересуды, соседка по имени Вечер ложилась в мою постель. Зима заставала нежданно в гостиницах и общагах, и кутался я в одеяло, и было порой не мочь. И одинокий пьяный стихи сочинял бродяга, а за окном
ждала
седая старуха ночь. Да. И одинокий пьяный стихи сочинял бродяга, а за окном рыдала седая старуха ночь.
Как это было давно, 30 лет назад.
У нее вообще почти нет.
Как у нас с ним рождался его цикл, помнишь, долго думали название «В пеленках ресторана».
А, это да, да.
Очень интересный цикл.
Сейчас прочту. 83-й год. В 83-м году я в ресторане работал, здесь, в московском, официант. Ну, я как-то наблюдал, но я уже, честно скажу, я был честный официант, что редкость. И меня, конечно, душили там, травили, ну, я не пил. Я занимался уже литературой и отваливал уже. Ну, дорабатывал, потому что чем еще заработать деньги? И поэтому у меня глаз такой был уже, такой у меня свобода была определенная. В 83-м году, что ли, такие какие-то вдруг стали появляться девушки. Ну, не как раньше там у трех вокзалов стояли такие намазы, а какие-то такие прям это искусство. А на самом деле чем занимаются? Девочка с лицом на родоволке продает себя за четвертак, гладит ее тоненькую холку, обладатель всевозможных благ. Музыкантам друг он и приятель, и официантов маскара, вьется вокруг него, он нынче платит, и сегодня больше, чем вчера. Белый свет устроен так давненько, в каждом деле свой Наполеон. И живей живых, живые деньги. Собственно, первый из похорон. В 83-м году написал. То есть я уже как бы капитализм предчувствовал. Что... То есть я по ресторану видел, что никакого коммунизма, все это рухнуло. Но в 80-м обещали нам, помните?
Квартиру кажу.
Ну вот так, да. А мне один актер сказал: Сережа, тебя же посадят. Ну, он шутил. Живей-живых-то Ленин там, и живей-живых, да, а у меня и живей-живых поперек как бы. Мне, кстати, стихи, предложение было напечатать. Сначала в самоздание здесь, потом в Париже, но не пошел я на это, там другая история уже, да. Не стал.
Они сейчас актуальны совершенно.
Ну, да.
Совершенно.
И вот Серега мне помог, и мы издали «Перед ресторанам», да, сколько-то. Ну, нам помогла Татьяна Александровна, которая...
Ну, да, она вычитывала все.
Она вычитывала, наш преподаватель...
Вот мы с Васей поедем на встречу.
Гениальная женщина. Привет, я
знаю. Привезем ее любимые желтые цветы.
Замечательная женщина.
50 лет преподавала она, да? Мне вот 50 лет. Вы застали ее, да, Татьяна?
Да,
да.
50 лет преподавала. Мы с ней, мы были вот трое любимых ее учеников.
Да, да. Но мы ей обычно говорили: Татьяна Александровна, ну, на пятерку-то мы тебе... Вы люди хорошие. Да, Серега, я хочу что сказать. Вот Вася... Серега и я, мы на них чуть ли не молились на преподавателя. Потому что там некоторые уже имели высшее образование, некоторые даже два. Да. И такое некоторое фронтирование было. Ну, например, к нам приходил Зиновьев. Ну, это титан. Все, помню, его по голосу слышал. И знаете, я ему написал, как всем, посвящение. И он мне сказал, так вот сидит и говорит: ну, вообще-то у вас способности есть. Это самое большое, что мог он. Но этот человек весь на себе зациклен.
Ну и минералов тебя тоже.
Да, да. Сейчас нет, я просто хочу сказать, мы вот обожали троем. Никогда на них слова плохого на преподавателя не говорит. Потому что мы видели, что это горящие люди. Они как свечи перед нами горели. И когда мы очень даже это вот бдили нашу группу, чтобы там кто-то там, мы сразу это тоже покрикивали. Не надо, не надо это. Просто предпочтения политические разные же были. И поэтому, когда начинают, а Зиновьев, например, пришел, он пришел уже как бы, был против советской власти, а теперь, когда сюда пришел, был уже патриотом, метили Союз, а попали в Россию и так далее, и так подобное. Ну и разные другие у нас были авторы, да. Потом Валентин Васильевич, он же тоже ведь патриотического, так сказать, направления сильнейшего. И он нам приводил гостей. Вот, кстати, Светлана Цивина у нас была, да. Крупин, да, Крупин, ну, знаменитые такие люди, его там он приводил в гости, говорили, ну, это все такого патриотического, именно Сорокин их приводил.
Ну, Крупина Инна привела.
Ну, Валентин Васильевич, он чем хорош был? Он такой ровный был ко всем, он не то, что так особо, особо каких-то любимчиков не уделял, всем улыбался, всем приглаживал. Хотя многие, я-то его был помощником и сидел, между нами говоря, с ним в кабинете, и в одном, и в другом. Поэтому я знал, как он относится к людям. Ну, да. То есть он, да ладно, это, то есть он понимал, что это чужие нам люди. Ну, некоторые, некоторые. Их было мало, кстати, Серега правильно сказал, их мало было. Ну, были по духу, они так как-то настроены были, так прозападно, ну, некоторые. И, но все равно он никогда виду не показывал. Он никогда, никогда виду не показывал, он со всеми ровный был.
Вот Татьяне Александровне следующий год вот 85 лет. Она 29-го года, Шукшина, ровесница, да? И вот она, я думал, что мы такие, она полюбила нас, как там вот предпоследняя группа, или там не последняя, к себе приглашала. С Дианой Кан сейчас общаюсь, она говорит, она и нас приглашала домой. А потом самая история, помните, она рассказывала? Она говорит, это сейчас тут Россия, там мало ли, чуть-чуть зарубежных, а раньше же весь Союз там учился на
выборах. Да, да.
И она всех возила на дачу. И они там на даче, ну, естественно, люди взрослые там, и то, и другое. Мы тут утром просыпаемся, спичек даже нет, спички нашли, бумаги нет. Я, говорит, колготки свои сняла, разожгли костер. Хозяйка, нормально.
Да, Василий, я хотел тебе сказать. А вот помнишь этот случай, но тебя, кажется, в этот раз не было. Когда последний раз нам, вот он уже закрывал семинар, Кузнецов Юрий, да? Вот, Толя, тебя, по-моему, не было. И он, значит, говорит, ну вот, я закрываю семинар, все, и, ребята, задавайте вопросы. У нас там человек 8 сидел, может быть, 9, вот, и что-то все молчат. Ну, как-то вот, я-то его хорошо знал, потому что я и Кожаного, и так далее, я с ним был знаком до этого, он мне переводы обещал дать. Ну, видишь, как умер. И вдруг он задает, задавайте вопрос, никто не задает. Ну, тогда я ему задал вопрос, там, про переводы, говорю, как вы там с переводами работаете, все. Он ответил и опять говорит нашей публике: задавайте, ребят, что опять все молчат. Мне даже неудобно, думаю, Юрий Кузнецов, говорит, задавайте, они молчат. Я стою, говорю, Юрий Поликарпович, вот только что, говорю, Куняев издал 3 тома, ну потому что я-то всегда в теме, я в Союзе работал, я говорю, 3 тома издал, почему вы не напишете мемуары? И вдруг он мне отвечает, это у меня есть уже стихотворение, последнее интервью Кузнецова я назвал его. Я жалко не помню, но он берет, значит, свою сигарету в такой поддевке, вот это, да, так, закурил. Отвечает уже мне. Ну так вышло. Он говорит, знаете, Сергей, это у многих людей, но я мало кого уважал. Зачем я их потащу за собой в вечность? Вот так он сказал. Так хорошо, он через 3 дня умер. Вот что произошло.
Вот было 10 лет же,
17 ноября. Да, он просто на слове вылетел. Да? Он сказал, не потащу в вечность.
17 ноября было 10 лет, со дня.
Да, да, вот как бы произошло.
Как раз мы и хоронили его вот, вот.
Но я пока его боюсь. На диване были, на кладбище. Не знаю, как он несет. Сорокин мне работал. Это было целая фантазия. Да. А потом раскол пошел.
Да.
Драка. Вот знаете, я вам скажу, перед самым расколом пришла из Волгограда вот такая книга, религиозная, фотография такая, значит, дама пишет, я прорицательница Анастасия, пророчица такая-то, вот я вам обязательно опубликуйте меня. А если вы меня не опубликуете, камня на камне не останется у вас. Я, значит, полистал, вот такая книга, все. И Иван Иванович, что делать? Да запекни куда подальше. Через месяц такое началось. Бондарев скользнулся лбами с Михалковым и пошло. Суды рассуды.
Лучше бы ее опубликовали.
Нет, я слушался его приказа. Он мне сказал, убери, я убрал. А сам задумался, надо же, какая-то вот. Давай она пророчила нам это.
Всячески, да.
Там интересный у меня случай был с немцем. Вот я у Хамбекова печатал. Вот я вышел, обед у нас, да? Ну, я вышел во дворик, там Лев Толстой стоит, да? Я хожу, вдруг какой-то идет старикашка. Так, ну, не старикашка, старенький такой человек, женщина. Ну, как вот союз писателей пройти, там, немец такой. А она русская оказалась. Как вам, что вам надо? Нам нужен Карпов. Я говорю, ну, здесь Карпова нет. Ну, адрес, Катя. Ну, пойдемте, я говорю, в кабинет ко мне. Пошли, значит, я нашел им адрес, дал Карпову этот адрес. Ну, и они ушли. Вдруг через 2 дня опять приходят. Ну, мол, нашли Карповну, послал он куда подальше. А поэтому... Нет, а в чем там дело? Вот интересная такая вот эксклюзив. Я говорю, до этого я спросил, а что вы хотите от Карпова? Я пережил бомбежку Дрездена. Как, ну, он стал называть меня Сергей. Сергей, вы не понимаете, мать закрывалась... Ну, то есть это немецкая мать, их долбили американцы. Там где-то часов 48 непрерывно катили. Там все горело, пекло такое было. И я ему говорю, напишите об этом. И когда он мне второй раз уже пришел ко мне, я говорю, ну что? Он говорит, я напишу. Вдруг письмо вот такое, открою по-немецки, ё-моё. Ну как? А у меня, на мое счастье, в это время была жена одного академика, Валеева, ну такая поэтесса. Она профессор и немецкий преподает. Я ей позвонил, она говорит, приезжайте. Приезжаю, там дом президента, ё-моё, кругом охрана. Но он академик, там засекречен. Говорю, такой дом. Я говорю, вот это отдала это немецкие тексты. Вот она мне звонила. Я не знаю, вот как же здесь, вот понимаете, у них у немцев, я говорю, переводите как сможете, художественно я обработаю. Хорошо. Перевели и сдали. Издали его. Кончилось это все. Он, значит, приезжает ко мне, самое смешное, приезжает и говорит. А он высший социал-демократ. И книжка эта прорусская, я бы не стал с ним и связываться. Ну, что он там, эсэсовец, что ли? Нет. Он наоборот про то, Эберхард Юнг, он пишет про то, что мы немцы, мало еще покаялись за то, но у него русская жена, дети, то есть он как-то связан. И плюс социал-демократ там в социалистической партии, и он ненавидел очень западное все это и говорил, они нам все поломали, у нас ГДР было прекрасно, вот это вот все соединение, вот Горбачев этот ваш предатель. И поскольку он знал, что я этого жду, с ним разговаривал, значит, он подходит ко мне у памятника Толстого. И вдруг говорит, Сергей, у меня к вам есть дело. Передайте куда следует. Дает мне пачку газет. Я говорю, что такое? Это заводы Круппа, газеты секретные, там вооружение. Я говорю, портай геноцид.
Родина вас не забудет. Моя родина вас.
Ты не поймешь. У меня есть знакомый один. Ну есть. Я ему сказал, там один. Да просто серый. Это вообще, это у нас, говорит, проходной материал, это, в общем-то, для нас. Я говорю, может, вам отдать? Я говорю, человек-то, говорю, привез с Германии.
Благодарность ему пошли.
Да, тогда я ему говорю, напишите, как было после войны. Первые годы, когда спекуляция, проституция, вот американские, все там, советские. Вот в той книге у него был отличный кусочек там. Я вам сейчас расскажу. Немецкий флаг, фашистский, вернее, флаг, он это, ну, красный, только со свастикой. И вот одна, говорит, была молодайка, она была замужем за одним унтером. Ну, такая была при Гитлере вообще. А тут наши уже в городе, танки прут, так она срывает эту свастику и в окно. Этот флаг, он красный же, и к ней никто не идет. А они богатые были. Но один солдат забрел. Пришел и забрал у нее все серебро, русский. Набил. Она пошла пожаловалась комиссару. Такая. И говорит, вот ваш солдат забрал. Как же, советские вы, нельзя. Комиссар сказал, там, Иван, отнеси назад. Тот отнес. Вот, отнес, потом через день пришел, опять все забрал.
Комиссар уехал.
Она опять пошла к комиссару. Но на второй раз пришел Иван с автоматом и сказал, еще раз, падла, придешь.
Давай пришел, назад.
Я на больше не хотел. И потом он написал вторую часть вот эту, ну вот, и мои-то все слышают и знают. Вот вторую часть, там, конечно, было интересно, как они голодали, вот как ели каштаны, все. Но он был немецкий подросток. И он там рассказывал, как были богатые, как они не делились, вот это вот все социально. Но самое там было прекрасное, когда подслушал, значит, его отец тоже, он был так настроен, хоть он был на Сталинградском фронте, но был настроен уже против, просоветский, так сказать. Вот, и сына, видно, этим заразил. И слышал, как немцы, ну, медики и так далее. Ну, там, я ему сказал, пиши правду, сейчас уже не надо ни цензуры, что пиши, как можно правду. Значит, когда госпиталь, значит, снимался, наши все ободрали. Плафоны, все, весь госпиталь, весь выдранный. Потому что немецкое это все добротное, интересное. И все мужички, ну как, плафончик там, розетку какие-то. Полностью, значит, госпиталь раздербанили. И немцы ноют и говорят, варвары, мол, там вот-вот что делают. А он говорит, он пишет в этой книге. После Смоленска, после сожженных сотен деревень. Они еще смели так говорить. Вот какой был человек. Да, а сам немец. Поэтому я его двигал все время. Последний мой заказ ему был такой. Я ему сказал, ну, жена-то русская, по СЭБу они познакомились. СЭБ, помните, это здание, да? Да. Я сказал, напишите историю вашей любви. Ну вот, пока ты жду, пока напишет.
Думает. Может, она еще не закончила, чтобы не может.
Да, ну,